говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Какими будут последствия военной операции против режима Каддафи? Правда ли, что эта операция принесет мир в Северную Африку и на Ближний Восток, или все-таки, напротив, обострит ситуацию? Это вопрос, который мы обсуждаем сегодня с гостями студии и задаем участников. И задаем слушателям нашей программы. Пожалуйста, пишите на пейджер в Москве 660-1046. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Во второй части мы, как обычно, включаем телефон прямого эфира. И я представляю вам наших гостей в студии. Эксперт Норвежского института мира, город Осло, Павел Баев. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
И с нами профессор социологии Северо-Западного университета город Чикаго Георгий Дерлугьян. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Мы, вообще-то, наших замечательных экспертов видим здесь благодаря конференции, на которую они приехали в Москву. Конференция по безопасности, по совпадению, по безопасности. Эксперты российские, американские, западные, вот норвежские собрались, чтобы обсудить проблемы безопасности в разных точках земного шара, не только в Ливии, но мы наших гостей сегодня попросим сузить вот сферу их знаний, применения, опыта. На все-таки сконцентрируемся сегодня на событиях в Ливии, тем более, что вам так повезло, что вчера у вас на глазах развернулась дискуссия между руководителями российского государства на эту тему. Смеются уже оба. Или нет, Георгий не смеется. Вам не смешно, Георгий?
Ну, чему что-то смеяться?
А Павел веселится. А вам что? Вас что насмешило в этой дискуссии, Павел?
В общем, случай довольно уникальный, когда две головы российского орла начинают друг с другом спорить. Такое раздвоение личности, в общем, достаточно нетривиальное.
Не банальное, да. Я вот, например, вчера провела с 5 вечера время у телевизора за просмотром новостей. В 5 часов еще передавали заявление Путина. Я напомню нашим слушателям, что Путина беспокоит даже не сам факт вооруженных действий, они всегда происходили и будут происходить, а та легкость, с которой принимаются решения о применении силы. Бомбили Белград, Буш ввел войска в Афганистан, потом под предлогом, совершенно лживым предлогом, ввели войска в Ирак, ликвидировали все иракское руководство, теперь стали бомбить Ливию под предлогом защиты мирного населения, а от этих ударов гибнет как раз мирное население. Где же логика и совесть? Так восклицал Владимир Путин еще в 5 часов вечера в программе «Вести 24», но уже в 6 часов вечера он ничего не восклицал, больше это высказывание телевидение не транслировало, а транслировало напротив высказывание Дмитрия Медведева, который сказал, что ни в коем случае не допустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. А он как раз, Путин, и сказал, что ему эта резолюция напоминает крестовый поход. Я вот этого еще не привела выражение. Он говорит так, сказал так: это мне напоминает средневековый призыв к крестовому походу, когда кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то там освободить. Так вот, сказал Медведев, что это недопустимо, неприемлемо. А также Медведев сказал, что Россия поддержала резолюцию Организации Объединенных Наций именно в целях защиты населения и недопущения эскалации конфликта. Также он сказал, что мы максимально тщательно отслеживали ситуацию, безоговорочно осудили действия руководства Ливии и руководителя ливийской революции в отношении собственного народа. И все это он сказал в 6 часов вечера, потом он сказал это в 7 часов вечера по НТВ, потом в 8 часов вечера в программе «Вести» и в 9 часов в программе «Время». А я все это смотрела и ждала, будет еще Путин или нет. Нет, Путина больше не дали высказываться по Ливии, не заслужил. Вот я также заметила, что программа РЕН-ТВ не рискнула дать ни одного, ни другого. Самый дипломатичный канал оказался РЕН-ТВ, который в своих новостях ни разу, даже в знаменитом Осокинском выпуске, не процитировал ни Медведева, ни Путина, а только дипломатично сказал Михаил Осокин, лучший ведущий российского телевидения, что существуют разные точки зрения в России на ливийский конфликт. Вот я описала еще раз гостям то, во что они вчера попали, вот в эту ситуацию, и хочу, знаете, что спросить. Вот я не буду сейчас очевидную вот эту вот историю между Путиным и Медведевым. Я хочу спросить по поводу одной фразы, которую сказал Дмитрий Медведев. Он сказал, как бы, да, правильно, резолюция, я подписал, там, я санкционировал, мои инструкции были выполнены, мы ее поддержали, хотя не оговорочно, не безоговорочно, мы вот пропустили, но при этом не заветировали. то, как сейчас разворачиваются события, свидетельствует о том, он сказал, что, к сожалению, начались реальные боевые действия. Этого, конечно, допускать нельзя. Вот, Георгий, я хотела бы, чтобы вы объяснили, может быть, нашим слушателям или себе самому, или мне просто лично, что значит допускать нельзя боевые действия? Это говорит глава государства, который пропустил резолюцию, которая сама по себе предполагает боевые действия. Как вот это нам расценивать, эту его фразу?
То есть вы имеете в виду Путина?
Медведева? Медведева. Он долго-долго говорил, что хорошая резолюция, мы ее поддержали, и вдруг говорит, но, конечно, надо же но какое-то поставить. Но, говорит, но то, как разворачиваются события, свидетельствует о том, что, к сожалению, начались реальные боевые действия. Этого допускать нельзя. Это как?
Обычное противоречие. Политика полна противоречий, когда приходится идти одновременно в несколько разных сторон. Вот, ну, при этом, конечно, то, что вы цитировали, это очень хорошо показывает, что логикой внутренней и формальной, да и по сути прав, конечно, в этом споре Путин.
Угу. Почему?
Вот, поскольку, ну, во-первых, он констатировал факты, вот, то, что действительно бомбили, то, что действительно очень быстро применили силу, то, что действительно рушится режим, существовавший после 1945 года. Быстро рушится и разрушается с западной стороны, но делают они это скоропалительно и, как я сказал, не столько из империалистических поползновений, а скорее из пожарных, вот, от слабости. Вот, когда приходится выбирать не между тем, будет ли демократическая Ливия, скажем, или авторитарная, а тем, что Ливии просто не будет, а будет что-то вроде Сомали, но при этом очень рядом с Европой, поскольку, посмотрите на карту, Ливия по морю все-таки граничит с Южной Европой уже. Вот это их испугало. Что делать? Никто не знал. Вот России что делать? Еще более сложный вопрос.
Есть вот тут такая точка зрения в России, говорят, а что же Сомали тогда не бомбят? Вот именно Сомали как раз и приводят как пример. Что же вы не вмешиваетесь? Там-то ведь что делается? И никто ничего, пожалуйста. А Ливия – это нефть, поэтому вмешались.
Ну, в Сомали тоже вмешались, если вы помните. И кончилось это довольно трагически, особенно для народа Руанды. Потому что когда в Руанде начался геноцид через несколько месяцев, вот уже в Руанду никто не рискнул вмешаться, просто потому что помнили, что произошло с американскими солдатами в Сомали. Вот в это же самое время происходит очень опасный конфликт, скажем, в береге Слоновой Кости, или Кот-д'Ивуаре, как его надо называть по-русски-то, и вообще об этом никто не пишет в газетах. Вот, мало ли что происходит. Но в Ливии совершенно очевидно, конечно, и нефть. Но мы обычно забываем еще два других самых важных фактора. Это то, что Каддафи ограничивал доступ нелегальных мигрантов в Европу. Он фактически служил барьером. А сейчас хлынут. Больше всего итальянцы, конечно, этого боялись. А второе, конечно, это то, что рядом находится Египет. И это очень важно для американских и западных интересов. Просто потому, что в Египте только что произошла революция. И курс Египта во внешней политике сейчас трудно предсказать.
Георгий, вы сказали, что Путин приводит факты. Вы не слишком опрометчиво это сказали, потому что он, например, говорит, вы хотели защитить мирное население, гибнет мирное население. Но жертвы пока несоизмеримы от того, что произошло вот в результате столкновений внутренних в Ливии и того, что произошло в результате бомбардировок. А он это уравнял уже. Он сказал, вот сколько там погибло, столько и здесь погибло. Это же уже подтасовывание.
Нет, Путин по-прежнему прав. Вот, конечно, как бы вы не хотели это разворачивать для своей аудитории, но я ученый, я вынужден соглашаться с аргументированной позицией. В Ираке погибло свыше миллиона человек.
Нет, мы вот, пока про Ливию.
Сегодняшний...
Да-да.
Ну,
нет,
про Ливию можно прогнозировать на основе того, да, что было раньше. Вот, да, значит, в Ливии, ну, просто бомбардировки только начались, вот, но мы знаем это выражение, которое возникло как раз в американском английском языке в начале 90-х годов, collateral damage, как сопутствующие потери,
ущерб.
Так, сопутствующий ущерб. Угу. Вот, ну, конечно же, будут гибнуть люди. И в Ливии, я думаю, вполне очевидно, что есть группы населения, которые по каким-то своим причинам, но поддерживают Каддафи. Будут, несомненно, жертвы и среди них, будут жертвы и среди невинного населения, но просто очень трудно бомбой угодить самой умной бомбой именно в цель. Вот время от времени,
конечно,
что-то происходит.
Конечно, но вопрос в количестве, вопрос пока в количестве.
Вы думаете, тем более, что... одна слезинка или 100 слезинок?
Все равно.
Все остальное, ну как говорил Сталин, это дело статистики уже.
Продолжим после анонса.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». С вами эксперт Норвежского института мира Павел Баев и профессор социологии Северо-Западного университета города Чикаго Георгий Дерлугьян. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как изменится мир после операции, после военной операции в Ливии. Павел, пожалуйста, вот ваше мнение по поводу того, что сказал Георгий, на стороне за Путиным логика и факты.
Безусловно, позиция Путина имеет свою логику, не только связанную с Ливией, но связанную в общем с отношением к революциям как таковым. Россия является одним из оплотов в мире контрреволюции, точно так же, как Китай, скажем, Саудовская Аравия, и эта идеологическая линия, в общем, выдерживается. Поэтому революции и в Египте, и в Тунисе, и то, что происходит в Бахрейне, в общем, российскому руководству очень не нравится, обеим головам российского руководства. При этом то, что происходит в Ливии, конечно, это совершенно особый случай, не похожий на то, что было в Тунисе и в Египте, потому что в стране развернулась гражданская война. И вмешательство извне уже идет в горячую гражданскую войну, где люди гибли и продолжают гибнуть. Это не тот случай, как это было в Ираке, когда интервенция оказалась началом войны. То есть списывать жертвы среди мирного населения на авиационные удары, в общем, можно, конечно, будут какие-то жертвы, но большая часть жертв совершенно явно будет от того, что ливийцы убивают ливийцев, и целью интервенции является именно прекращение этой гражданской войны, без которой она могла идти очень долго. И я думаю, что результатом действительно будет прекращение этой войны, главным условием которой является устранение Каддафи, видимо, физическое устранение.
Вы считаете параллель, который приводит Владимир Путин, корректный? Белград, Ирак, теперь вот Ливия, это корректная параллель? Или все-таки есть нюансы, есть разница, и нельзя все это ставить на одну доску?
Разница принципиальная. И в отношении Сербии и Косово, и в отношении Ирака не было легитимной основы. Здесь есть резолюция ООН, Россия ее не поддержала, воздержалась, точно так же, как Китай, но, тем не менее, уже этим дала возможность этой резолюции пройти, которая представляет собой железную, неубиенную основу. В этом прав президент Медведев, что, коль скоро мы дали добро на эту резолюцию, мы несем ответственность. Мы не можем сказать, что мы здесь ни при чем, потому что, ну, в общем, без нашего голоса эта резолюция бы не прошла.
Это всего лишь, получается, все-таки прием применяет Медведев, то ли дипломатический, то ли рассчитанный на публику, на российского, на обывателя, когда он говорит, что, к сожалению, начались реальные боевые действия. Этого, конечно, допускать нельзя. Могла ли такая революция, вот ее текст передо мной лежит, могла ли такая революция обойти боевые действия? Резолюция, в которой говорится, я напомню для нашей аудитории, что уполномочивает членские государства по необходимости предпринимать все необходимые шаги для принудительного выполнения запрета полетов, установленного пункта номер один. Что такое принудительный запрет полетов? Это можно без боевых действий сделать?
Было совершенно ясно при обсуждении этой резолюции, что речь идет о применении военной силы. Тут никаких сомнений даже не было. И я думаю,
то
что...
То есть он кокетничает,
Медведев, я не думаю, что кокетничает. Я думаю, в какой-то момент он просто испугался, что он слишком далеко зашел в споре с Путиным, и нужно как-то отработать назад, нужно какую-то гибкость позиции обозначить, нужно создать себе какую-то сбалансированность, потому что, конечно, так одергивать национального лидера, это, в общем, очень рискованный политический шаг.
Я хочу прочитать то, что написали нам наши слушатели, вот перед, на анонс этой программы, перед началом программы. Последствия, пишет нам слушатель Эвил Харвестер. Вот так вот. Последствия вполне предсказуемы. А. Каддафи убьют, как и Саддама, во имя демократии. Б. Запад установит в Ливии псевдодемократический режим, который будет держаться исключительно на штыках западной коалиции. В. Добычу нефти восстановят на благо западной демократии, но не на благо ливийского народа. Западная демократия рулит. Георгий, вот ответьте, пожалуйста, этому слушателю, он прав во всем, или все-таки он напрасно так уж такие прогнозы делает?
Нет, ну, большей частью прав, но слишком оптимистичен, что на штыках будет установлена демократия. Я боюсь, что может произойти просто развал государства. Вот, скорее, что штыки они побоятся туда размещать. Конечно, очень бы хотелось, чтобы штыки прислал кто-то другой, вот, потому что со штыками стоят люди, которые становятся мишенями для тех же самых террористов-самоубийц, например. А хочу напомнить, и здесь, к сожалению, опять был прав Каддафи, что Ливия является одной из баз Аль-Каиды, и именно, именно из восточных районов, из Бенгази, где более 100 лет назад начался знаменитый джихад синусистов, вот, секта Синусия продолжает там оставаться, и это было одной из баз сопротивления режиму Каддафи. Видимо, очевидно, религиозно организовано сопротивление. Едва ли это предвещает стабильную демократию в Ливии. Удастся ли Западу захватить ливийскую нефть, тоже еще надвое сказано, потому что нефть...
А хочет?
Ну, конечно. Ну, понимаете, всегда, когда в международной политике, в любой политике, когда сталкиваются моральные принципы, они, конечно, присутствуют в мировой политике, и когда сталкиваются затем материальные принципы, моральные, как правило, терпят поражение.
Вот Павел сидит, эксперт из страны, которая, вообще-то, считает богатейшей страной Европы, ровно потому, что она вроде как не нуждается в ливийской нефти, но если я что-то понимаю, хоть чуть-чуть. Вы считаете, Павел, движущим... Вот сейчас норвежцы выступают в первых рядах этой коалиции. Вы считаете, что какую роль играет в позиции норвежской стороны нефтяной фактор?
Никакой.
Вот я
вообще
так
глубоко
думаю.
Уверен, что в отношении всего этого кризиса в Ливии нефть играет сугубо второстепенную роль. Масштабы добычи в Ливии никакой. Кто бы ни пришел к власти в Ливии, все равно эту же самую нефть по тем же самым ценам будут продавать на тех же самых рынках. Здесь ни малейшей нет разницы с точки зрения нефти, кто будет руководить страной. И, в общем, по большому счету, глядя на Ливию, я думаю, что у многих западных политиков присутствует соображение такого, что кто бы ни пришел к власти, хуже не будет. Что здесь беспроигрышный вариант, потому что, честно говоря, трудно представить себе лидера более невменяемого, чем то, что мы имеем сейчас.
Нас спрашивает очкарик за углом из аптеки, очкарик из аптеки за углом говорит, а что должен был делать Каддафи после начала уличных демонстраций? А, не желая проливать кровь, и одновременно, Б, чтобы не кончить как Чаушеску. Мне не приходилось читать или слышать что-либо, сильно помогающее ответить на этот вопрос. Георгий, что должен был делать Каддафи, чтобы не было ни А, ни Б? То есть было А, но не было Б.
Раньше, конечно, надо было пить боржом. У Каддафи довольно успешно развивался его режим первые 20 лет диктатуры, когда население относительно маленькое в Ливии, довольно большие были доходы от нефти, и их просто удавалось делить достаточно щедро на все это население. Очевидно, в последующие 20 лет, как все такие режимы, начинают накапливаться внутренние противоречия. Собственно, что сейчас происходит по всему Ближнему Востоку, почему режимы эти рушатся один за другим? Когда вы долго находитесь у власти, трещинки накапливаются. Вот здесь надо сыну дать, а значит, надо у кого-то забрать. Вот здесь каким-то надо родственникам. Вот здесь надо кого-то наказать. И со временем, за 40 лет, конечно, много чего у вас такого может накопиться. Так что избежать участи Чаушеску Каддафи было бы очень трудно. Ему было бы очень даже непонятно, куда вообще и бежать-то, поскольку слишком уж был разнузданный человек и много всего успел натворить за последние 40 лет. Вот что понятно в мотивации Запада, это то, что сейчас, конечно, совершать революции в арабских странах станет намного труднее, чем еще неделю назад, потому что любое революционное движение, скажем, в той же Сирии, будет заподозрено в том, что оно антинациональное, в том, что оно выполняет какой-то заказ Запада.
То есть эта оппозиция 10 раз подумает, не запишут ли ее вставленники вот этих западных коалиций, так?
И Израиль.
В своем собственном народе. То есть,
конечно,
это будет. То есть, как бы удар по репутации в глазах народа.
Это удар
если
по демократизации.
Если ты начинаешь бороться со своим вот этим правительством, очень интересная позиция. Вы согласны, Павел, да?
Я не думаю, потому что в отношении Ливии действительно мы имеем сугубо особый случай. И всем арабам понятно, что Каддафи – это тот самый экземпляр, который не лезет ни в какие ворота. И даже на фоне этого кризиса в Ливии продолжаются волнения в Йемене, очень серьезные, и на Бахрейне, и в Сирии. И, в общем, никто не подозревает этих протестующей массы в том, что они выполняют указания, указания Израиля или США. И я думаю, что для успешного завершения кризиса в Ливии ключевой позицией будет Египет, где действительно есть сильная армия, которая может с легкостью необыкновенной направить в Ливию несколько батальонов, которые решат исход событий. Ясно, что Запад никакие наземные интервенции проводить не собирается. Египет – это та страна, которая может решить быстрый исход этого конфликта.
Угу. Георгий, скажите, пожалуйста, вы считаете, что не нужно было принимать эту резолюцию?
Не нужно для кого?
Для мира во всем мире.
Знаете, это абстрактное пожелание.
Ничего не абстрактное,
я социолог,
не абсолютно, да.
Вот, и всегда
хочу посмотреть. А вы как гражданин, скажите. Вот вы скажите не как социолог, а как, ну вот не знаю. Как,
гражданин мира.
Да, гражданин мира, да. Вы считаете, что должна была сделать вот эта общественность международная, политическая, или ничего? Вот все-таки вот в этой ситуации, как она должна была себя повести? По-хорошему, по-вашему?
По-хорошему и по-нашему не бывает. Я не знаю, что такое международная общественность. Международная общественность существует в Москве.
Совет Безопасности. Хорошо, ну давайте ограничим всю общественность Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Как они должны были действовать? И должны ли они вообще были действовать? Или вы считаете, что пропустить? Как вот он говорит, использует этот термин Дмитрий Медведев, пропустить. Он говорит, пропустить революцию, это значит ее в общем, принять. А вот давайте слово пропустить в русском языке, вот просто пропустить и все, не обсуждать. Лучше так будет. Не обсуждать, не принимать резолюции.
Павел, например, совершенно прав.
Нет, вы на Павла сейчас даже не подсматриваете за ним. Вы про себя скажите.
Для того, чтобы текла нефть, она и так будет течь. Людей, которых бы поубивали в Бенгази на прошлой неделе, да, они были бы убиты. Вот, конечно. Режим бы, скорее всего, восстановился. И об этом...
Если бы пропустили.
Да. Так. Вот, конечно, об этом вполне отчетливо говорилось в докладе ЦРУ. Вот, как вы знаете. И наблюдатели понимали, что поскольку оппозиция в Ливии не смогла возникнуть, то Ливия находилась на пути к превращению в Сомали, скажем, или в Сьерра-Леоне. Это было развалившееся государство. Но, скажем, угрожало ли это безопасности окружающих государств, судя по тому, что окружающие государства как раз-таки не вмешиваются, вот, за исключением, посмотрите, из арабских государств туда войска посылают сейчас только Объединенные Арабские Эмираты, пока это, или только самолеты.
Катар.
И Катар.
То есть уже нельзя сказать, что это западная коалиция, это уже западная плюс.
Это шире. Угу. То есть стоял вопрос о том, чтобы предотвратить возникновение такого беззаконного развалившегося государства, как Сомали, где-то в очень центральном районе мира. Это довольно центральный район мира. Это, как я уже упоминал, это граничит не только с Африкой, это граничит и с Южной Европой. Вот, уже с этой точки зрения, конечно, требовалось предпринимать жесткие меры. Но разрушает ли это международный режим невмешательства? Безусловно, разрушает. Мы все ближе и ближе к 19 веку.
Ну, тогда мы во второй части поговорим, какие же все-таки нужно было принять меры, если эти не идеальны. Вы их идеальными не считаете?
Ну нет, нормальные империалистические меры.
Тогда продолжим сразу после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в 7 часов к Михаилу Соколову придут участники ходорковских чтений и поговорят они понятно о чем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Власти Москвы разрешили группе правозащитников и оппозиционеров провести 31 марта митинг на Пушкинской площади. Об этом сообщила одна из организаторов акции, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», власти Петербурга не разрешили проведение марша несогласных 31 марта. Число жертв недавнего мощного землетрясения и цунами в Японии превысило 9 тысяч, передали сегодня власти страны. На АЭС Фукусимы Даичи, пострадавшей в результате стихийного бедствия, после перерыва возобновились работы по восстановлению энергоснабжения станции и системы охлаждения реакторов. Российские спасатели завершают работу в пострадавших от землетрясения и цунами районах Японии. В поисково-спасательных операциях участвовали 165 российских специалистов. Они работали в городе Сюндай, сильно пострадавшем от цунами, и в городе Ниигата. В дагестанском селении Кани в ходе антитеррористической операции убиты два боевика, которые, возможно, причастны к убийству накануне судебного пристава Гадиса Багдаева. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с министром обороны США Робертом Гейтсом. По сообщению пресс-службы Кремля, будут рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества, взаимодействия двух стран в области противоракетной обороны. Суд в Тель-Авиве сегодня приговорил экс-президента Израиля Моше Катсава к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. В результате авиаударов израильских военных по сектору Газа ранены 18 человек, в том числе мирные жители, сообщают палестинские источники. Не менее 16 человек погибли при крушении грузового самолета в Республике Конго.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас эксперт Норвежского института мира, город Осло, Павел Баев, и профессор социологии Северо-Западного университета из города Чикаго Георгий Дерлугьян. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Правда ли, что операция, военная операция против режима Каддафи принесет мир вот в этот регион, в Северную Африку и на Ближний Восток, или все-таки напротив, обострит ситуацию? Ваше мнение мы принимаем по номеру пейджера 660-1040. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И в этой части программы принимаем звонки 8 800 200 22 12. Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Мы остановились на том, что Георгий Дерлугьян назвал меры, предпринимаемые сегодня мировым сообществом или странами, входящими в Совет Безопасности, нормальными империалистическими мерами. Но других не придумали, так я понимаю. Или все-таки можно было что-то другое предложить?
Можно было не предпринимать.
Не предпринимать. Но на ваш взгляд, на ваш личный взгляд, лучше было не предпринимать или хотя бы так? Вот я все личного взгляда... Вы получили, Павел, личный взгляд Георгия Дерлугьяна на то, надо было эту резолюцию принять или не надо было?
Ну, каждое слово...
Или мы из него еще не вытянули его личную позицию до сих пор? Я вот не вспомню уже теперь за эти две минуты новостей. Георгий, правильно сделали, что проголосовали? Или надо было пропустить и не принимать эту резолюцию? Или принять, но другую?
Ну... Понимаете, что ООН давно не работающая организация. Вот, сейчас они упустили замечательный случай промолчать.
Вот.
Вот, как говорили французы. Вот. Ну, здесь было совершенно очевидно, что происходит повторение 1956 года, когда британо-французская тогда была коалиция, вторгалась в Синай, вот, и на Египет. Сейчас с точки зрения арабов происходит то же самое. Вот. Скорее всего, это приведет к остановке волны протестов в арабском мире, или, по крайней мере, сделает их гораздо более проблематичными. Такие волны долго не длятся, сейчас похоже, что она уже спадает. Также похоже, что после этого...
Но вы назвали довольно экзотическую причину остановки волны протеста, потому что они будут думать, что их запишут в пособники западной коалиции. Или еще есть
они
другая...
Они не будут думать,
хорошо,
их запишут.
Есть, да, это причина, и есть еще какая-то другая причина остановки волны протеста в связи с этим вторжением.
Ну, просто сейчас становится понятно также, что революции приводят к разрушению правящих режимов, что чревато нарушением их суверенитета.
Люди это поймут и перестанут протестовать.
Вот, ну, я думаю, что кто-то постарается, наоборот, протестовать в надежде вызвать иностранное вмешательство. Но я думаю, что у тех, кто будет подавлять эти протесты, теперь появится, к сожалению, гораздо больше поводов для применения вооруженной силы.
Угу. Но значит, все-таки так или иначе утихомирит, с вашей точки зрения, утихомирит ситуацию в этом регионе, вот этой резолюции, потому что будут опасаться по разным причинам.
Да. Появится больше способов для применения вооруженной силы. Что значит их? То есть ситуация теперь становится гораздо менее управляемой, она становится более насильственной. Ну, посмотрите на Афганистан.
Но волна протестов сойдет при этом на нет.
Скорее всего, они будут теперь проходить в другой форме и будут сдвигаться от более демократических и интеллигентских в ту часть оппозиции, которая более готова применить оружие.
Ну, ничего себе, утихомириться. Так, я поняла. Павел, пожалуйста, ваша точка зрения на вот последствия применения этой резолюции. Мир или война? Хуже или лучше?
Я думаю, что с резолюцией опоздали. Что если бы ее принимать раньше, не было бы необходимости в таком широкомасштабном применении военной силы, потому что Каддафи явно испугался этой резолюции и готов был отдавать приказы о прекращении огня. Если бы ее приняли на неделю раньше, гражданская война в Ливии не достигла бы такого масштаба, когда уже необходимо было что-то делать. Что же касается воздействия этой интервенции, резолюции, ладно, интервенции на всю ситуацию в этом обширном регионе, где возникла некоторая дуга революции от Марокко до Бахрейна, я думаю, что каждая революция особый случай. И то, что происходит в Йемене, имеет свою динамику, которая очень мало, на самом деле, зависима от того, как разворачивается кризис в Ливии. Может быть, окажет воздействие на то, как будет вести себя в Сирии Асад. Потому что, в общем, Асад понимает, что он такой же международный изгой, по большому счету, как и Каддафи. То есть для него это, в этом, в общем, есть прямая опасность. Но в то же время Саудовская Аравия явно чувствует себя очень комфортно в отношении того, как была применена сила на Бахрейне для подавления протестов. То есть каждая ситуация разворачивается по своей внутренней логике. И я не думаю, что резонанс от этого конкретного случая будет решающим для того, как эта дуга революции будет разворачиваться дальше.
Кирилл из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, хотелось прокомментировать вашего гостя, который говорил, что нефть так и будет литься, как лилась. Только вопрос в том, кто будет эту нефть добывать, кто будет получать доходы с этой нефти. Как мы видим в Ираке после вторжения американцев и коалиции, все нефтяные контракты других стран были расторгнуты. И в пропорциональном соотношении участия в войне контракты по добыче нефти отданы этим странам. Значит, все доходы с добычи нефти и продажи получат именно эти завоеватели. То же самое произойдет и в Ливии. Поэтому разговор о том, что нефть не интересует, это явная ложь, которая, конечно, всем понятна. Я не понимаю, почему американцы думают, что в мире все дураки. Вот. Значит, революцию кто развязал, надо еще об этом говорить. Кто поддерживал революцию. Почему интересна революция в России, которую поддерживала Европа, и Ленина поддерживала Европа? А почему же тогда не вторглось международное сообщество и не помогло России? Вот вопрос. И почему в Сомали действительно не помогают, там тоже убивают, и сплошной беспредел? Потому что там не нужны эти территории. Я думаю, что если Ливию будут делить, то делить будет по принципу, там, где нефть, это будет принадлежать американцам коалиции, а там, где нефти нет, туда сошлют тех, кто за Каддафи и кто не нужен этой коалиции. И вообще хотелось бы, конечно, чтобы Каддафи нанес удар по Европе и по территории, ближайшей рядом с ним. Но,
чего это вдруг? К сожалению, чего это вам так этого хочется-то, Кирилл?
Ну, потому что ему объявили войну. Вы как-то забыли о международном праве и вообще о суверенитете.
Вот. Хочется. Но нет, американцы как-то нападают, хотелось бы, чтобы
американцы нападают только на те страны, которые не могут дать ответ. Поэтому мы это уже знаем.
Кирилл, спасибо большое. Все очень точно, понятно. Вы сформулировали мнение свое. Павел, правильно ли Кирилл трактуется ситуацию в Ираке, что да, после этого были переделены все абсолютно нефтедобывающие там скважины в пользу завоевателей, распределены, отнято, поделено, и так же будет в Ливии.
Ну, в общем, ясно, что контракты были пересмотрены, но очень широкий круг компаний получил к ним доступ, в том числе и российские компании, хотя Россия в этой войне никак не участвовала. И для Соединенных Штатов, которые планируют вывод сейчас из Ирака, нефтяные доходы, которые останутся в Ираке, это главная надежда на стабилизацию этой страны. Никаких попыток вытащить эти доходы из Ирака никто в Вашингтоне не планирует. Это, в общем, совершенно цифра в руках доказывается. Точно так же, как и кто будет добывать ливийскую нефть, в чьих руках останутся эти доходы. В общем, нефтяной рынок достаточно отрегулированный, работает хорошо, и нефтяные компании получают свои прибыли без того, чтобы, без необходимости контролировать персонально каждый источник добычи. Я почти уверен, что после завершения конфликта в Ливии, точно так же, как и раньше, в руках правительства были эти нефтяные доходы, большая их часть, так она и останется.
Послушаем, Геннадий из Москвы и пейджер начну наконец-то читать, извините, кто ждет. Геннадий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Во-первых, я хочу сказать, что ливийской нефтью американцы никогда не пользовались, и навряд ли им будут пользоваться. Во-вторых, ее очень мало. А в-третьих, вы знаете, что меня очень насторожило, что такое единообразие в высказываниях Путина и Каддафи. В воскресенье я слушал фрагмент записи, аудиозаписи выступления Каддафи, где он дословно сказал, что это похоже на крестовые походы. В понедельник я это же услышал у Путина. Вас не настораживает такое единомыслие?
Геннадий, спасибо. Я еще вот перед тем, как этот вопрос переадресовать экспертам, поделюсь личным наблюдением. Меня очень удивляло, я ведь слежу за прессой, вот я эксперт, а не эксперты по миру, а я по прессе. И меня очень удивляло, что при той известной позиции российского государства, которую оно принимает, которую оно заняло по отношению к конфликту в Ливии, известная, достаточно сопоставимая с позицией западных стран, вдруг в некоторых российских газетах изо дня в день, а это некоторые газеты, которые отражают политику там партии правительства, да, типа «Комсомольская правда», есть такие же эксперты на телевидении, изо дня в день толдычили, разбирались, расследовали, опрашивали экспертов, что нет никаких жертв на территории Ливии в ходе этой гражданской войны. Нет жертв со стороны, это все вранье, все это пропаганда, это все с подачи Аль-Джазиры, на которую почему-то ориентируются американцы, непонятно почему, картинка подделана, это подтасовано, изо дня в день газеты разоблачали количество жертв в ходе этого конфликта. И я все думала, никак не могла понять, они же выполняют, по идее, соцзаказ. А соцзаказ состоит в том, что позиция России с Европой солидарна, а оказалось, нет. Вот вчера Путин наконец-то мне на эту загадку открыл глаза, что нет, нет, все нормально, в газетах все в порядке, с ума они не сошли, и они четко вели ту линию, которую придерживается один из руководителей российского государства. Что вы скажете нашему слушателю, Павел? Путин и Каддафи, они друг друга подслушали или просто так совпало?
Совпадение удивительное. Совпадение. И особенно интерпретация Путиным идеи крестового похода, о том, что кто-то кого-то куда-то призывает что-то освобождать, это, конечно, просто смех. Но я не думаю, что это случайное совпадение. Я думаю, что все-таки с какими-то заявлениями Каддафи Путин знакомился. Что он любит быть информированным, что он, в общем, следит за тем, что происходит и что пишет. Он, в общем, держит руку на пульсе этого кризиса. Так что это не случайное совпадение двух мнений.
Мы можем, Георгий, считать, делать вывод такой, что Путин симпатизирует Каддафи или нет? Или это слишком большое допущение?
Путин не симпатизирует повстанцам. Применение слова «крестовые походы» – это прокол, надо квалифицировать, прокол спичрайтеров Путина. Заявление премьер-министра России было, безусловно, хорошо подготовлено. И то, что в него попало слово из типичного жаргона исламистов на Ближнем Востоке, это прокол. Вот, на который уже все обратили внимание, этого не должно было быть, потому что именно это отвлекает внимание от всего остального заявления Путина, то, что он пытался сказать, а заявление, в принципе, оппозиционное Западу, и оппозиционное, так же, как и у Китая, оппозиционное попыткам изменения режимов. Но при этом, кстати, не оппозиционное европейской позиции. Заметьте, что сегодня, чем меня удивляют российские газеты сегодня утром, все пишут о том, что это было выступление против европейской позиции, но ведь Германия, основной партнер России в Европе, и важнейшее, наверное, государство в Евросоюзе тоже воздержалось при голосовании за эту резолюцию.
Нет, нет, она воздержалась, но она ее пропустила, выражаясь лексикой Медведева, а он-то считает ее совершенно, безусловно, неполноценной и ущербной. Он бы, Путин, ее не пропустил, он бы ее заветировал, конечно, дали бы ему волю. Так что это другая позиция.
Тем не менее, это не изолированная позиция, о чем я говорю, и разбирать ее надо не с точки зрения абстрактной морали, то есть можно, конечно, разбирать с точки зрения морали, но в мировой политике, как правило, она уступает, когда начинается разговор о более силовых интересах государств. Однако хочу заметить по поводу предыдущего звонка, поскольку он очень типичен для восприятия наших слушателей.
Про что, про нефть?
Про то, что все схвачено.
А.
Вот, про то, что у империалистов все удается. В ситуации в Ливии очень большая доля импровизации и отчаяния. Это империалистическая операция, но империалистическая операция, как они проводились в 19 веке, когда все остальное провалилось. Когда не удалось работать через разведку. Наверняка в Бенгази приезжали не только журналисты Аль-Джазира. Кстати, Аль-Джазира практически под запретом в Соединенных Штатах. Вражеский канал, который регулярно транслирует Аль-Каиду. Не удались попытки делового вмешательства через бизнес-интересы, давление и бойкоты, которые наверняка тоже предпринимались. Когда все это провалилось, вот тут уже пришлось, когда по телекамерам той же проклятой Аль-Джазиры пошли картинки массовых могил в городах, которые занимали каддафиевские войска, вот тут уже пришлось вмешиваться. Угу. Это было неприятно.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Георгий Дерлугьян, это профессор социологии Северо-Западного университета город Чикаго, и с нами также эксперт Норвежского института мира город Осло Павел Баев. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, считаете ли вы, что эта операция военная против режима Каддафи принесет мир в Северную Африку, на Ближний Восток, или напротив, обострит ситуацию? Мы слушаем Татьяну из Москвы. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, не принесет мира. По поводу высказывания нашего премьера, ну не мог же Владимир Ильич Путин сказать, например, что это неоколониализм, что это политика капиталистических государств, которые скорбят о потере колониальной собственности. Вот и прибег к такому выражению, как крестовый поход, потому что это самая настоящая неоколониальная политика в отношении того человека, который был лидером Ливийской революции. И каким бы экзальтированным он ни был, но когда он был нужен и не было момента такого, чтобы его свергнуть, ему даже руку целовал Берлускони.
Спасибо, Татьяна. Что скажете Татьяне?
Про Берлускони совершеннейшая правда. Действительно, Каддафи раскидывал свой шатер и в Париже, и в Москве, и с ним за руку здоровались, и называли дорогим партнером, без всякого сомнения. Да. Но можно ли эту политику считать империалистической или неоколониальной? Да. Честно говоря, у меня здесь большие сомнения, и в том числе, скажем, и потому, что Лига арабских стран практически полностью поддержала эту и резолюцию, и интервенцию. То есть и арабы не воспринимают это как политику Запада, а просто как один из необходимых шагов в каком-то регулировании этой революционной волны.
Все-таки необходимы, да. Другого не видят, вот не видят другого. Павел из Ростова, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот по поводу того, что Путин повторил Каддафи, на «Эхо Москвы» один слушатель очень остроумно сказал, вот сейчас я попытаюсь процитировать, что Путин, как выходец из известной организации, испугался, что его тоже могут уколоть отравленным томагавком. Вот поэтому он так поступил. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Не надо комментировать. Нужно что комментировать? Тут есть что комментировать, вы считаете?
Отравленным томографом. Это здорово.
Что тут комментировать? Что здорово? В общем, читаю, наконец-то, пейджер. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет. Каддафи необходимо принудить к миру военным путем со стороны Запада. Жаль, поздно начали. Ну, это мнение, это не вопрос. При полном отсутствии совести и наличии беспредельного цинизма Путин может, после того, как оторвал кусок Грузии, осуждать коалицию за Ливию. Путин может после того, как оторвал кусок Грузии, осуждать коалицию за Ливию, восклицает Елизавета. Это тоже такое мнение. Хуже не будет, пишет Александр, коротко и очень ясно. Теперь стало понятно, после выступления политических деятелей, кто может давить свой народ танками и бомбить. Наш собственный полковник. Китай, Германия. Зря они так открылись перед народом. Ну, ладно, принимаем мнение. Теперь, наверное, у города Бенгази будет создана буферная зона. Про буферную зону я не слышала ничего, никаких планов. Нет, не было, нет, про буферную зону ничего не говорили.
Захватывать
Да, независимый писатель, это было мнение независимого писателя и поэта Вячеслава Лавринова из Калужской области, город Сухиничи. Ах, резолюция ООН, пишет Александр, очень длинное сообщение, я не буду читать такое длинное сообщение, вы же понимаете, что времени никакого не хватит. Григорий из Германии. Предлагаю оригинальное название для событий к Ливии, операция по принуждению к миру. Это он так иронизирует по поводу оригинальности. деятельности. Вызывает чувство гордости и единства союзников, а также та совершенная техника, которую мы видим на экранах. Хорошо понятно, кто на самом деле победил во Второй мировой, Вадим из Челябинска. А вы что, видите технику времен Второй мировой войны на экранах, Вадим из Челябинска?
Ну, в общем, танки не сильно отличаются.
Да?
То пошло.
Ну, как? 80-х годов все-таки.
По итогам беседы нам пишет с вами Владимир, уважаемые коллеги, выходит, что Ливия есть единственная страна там, где нет военных баз Америки, а Медведев поддерживает государственные перевороты. Ну, разве выходит так по результатам нашей беседы?
Это надеюсь, такое... нет.
Я тоже надеялась,
значит, что... военных баз Америки на Ближнем Востоке, по-моему, есть единственная страна, где они есть, это Бахрейн.
Ох, пишет Савельев, абсолютно некорректное высказывание Путина, во-первых, опередившего президента, но и одергивающего цивилизованные действия стран Европейского Содружества в отношении фанатичных диктаторов, вроде Каддафи, который расстреливал оппозицию. Хотя, очевидно, такой военизированный настрой Путина связан с тем, что у нас преследуется оппозиция, не допускается на ТВ, разгоняется с дубинками и уже пролилась кровь, полно политических заключенных, поэтому цивилизованные деятели стран, прекращающих уничтожение диктаторами своего народа, вызывают у Путина отрицательную реакцию. Это тоже было мнение слушателя Савельевой. Добрый день, Радио Свобода. Желаю всем здоровья, особенно тем, кто пострадал от радиации. НЕ. Ну что ж, мы тоже желаем здоровья тем, кто пострадал. Будем надеяться, никто не пострадал из наших слушателей за последнее время. Если победит Каддафи, Франция утонет в беженцах, прогнозирует Алла. Италия... Нет, вот наоборот, говорил как раз Георгий, по-моему, что Каддафи сдерживал эти процессы. Сам-то он как раз этим и пригрозил сейчас Каддафи. Он сказал, вы в наших беженцах задохнетесь. Он сказал сам сейчас, вот за эти дни. Это была его фраза. Вы считаете, Павел, действительно, вот велика опасность того, что сначала в Тунис, потом в Италию хлынут беженцы?
Ну, беженцы уже хлынули.
Уже
это,
хлынули,
в общем, было,
да,
одним из, да, главных решающих моментов, почему Европа пришла в действие. Потому что и в Египет, и в Тунис хлынули волны беженцев. И, ну, любая гражданская война порождает такие волны, действительно контролировать их будет очень трудно. Единственный момент, который, может быть, слегка успокаивает, то, что Ливия, в общем, не такая многонаселенная страна.
Да, и беженцев будет поэтому не так много. Владимир Сергеевич из города Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Спасибо, спасибо. Можно говорить?
Конечно. А вы радио выключили, радио Свободы?
Да, я выключил радио.
Давайте.
Значит, на ваш вопрос о том, может ли, так сказать, коалиция западных стран принести мир,
да,
в Ливию,
да,
я отвечу так. Да, может, но при определенных условиях.
Каких же?
Вот эти детали, определенные условия, они как раз и являются самыми главными. Совершенно очевидно, что уже за эти два дня, там три дня с начала бомбежек, Каддафи и его войскам нанесен очень серьезный урон. В принципе, вопрос о том, будет ли Каддафи, как сказать, руководитель военный, возрожден, вопрос уже решен. Другое дело, что делать дальше. И вот здесь, как и ситуация с Ираком, как и ситуация с Афганистаном, западная коалиция, так сказать, проявляет некоторую растерянность. То есть они знают, что делать дальше. Они знают, убивать ли Каддафи, не убивать ли Каддафи, понимаете, какое должно быть дальнейшее политическое решение структуры Ливии. Вот здесь полная растерянность, хаос и, так сказать, разноголосие. Мое мнение такое, что необходимости уничтожать Каддафи как политического лидера нет, но его функции, его сфера, так сказать, политического влияния территориально должна быть ограничена. То есть там, где Каддафи пользуется, на тех участках территории, где он пользуется поддержкой населения, я думаю, кстати, есть, там оставить его. Там,
а вот там, вы предлагаете поделить страну.
Там, пожалуйста, не то. И вот этот метод решения должен быть и в отношении Бахрейна, в отношении...
Владимир Сергеевич, вы же понимаете, что без дележа страны это невозможно. Как это? В одной части страны один правитель, в другой в другой. Это значит, вы предлагаете раскол Ливии.
Да, это то, чего боится Путин. Но то, чего не надо было бояться при Югославии, при Косовской системе, Чехословакия разделили свободно, СССР разделили свободно. То есть,
все,
я вижу, что...
Поняла, ваше мнение абсолютно. Да, ничего страшного. Все, поняла. Вот, Георгий, пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста, вариант вот такой политический. Оставить, не надо уничтожать Каддафи, оставьте его в покое на той части страны, которая его поддерживает, пусть он с ними живет, а делим Ливию. Францию на антикаддафевскую и каддафевскую. Там свое правительство, здесь свое правительство, и они живут так же, мирно сосуществуют, пытаются строить отношения, как бывшие Югославии страны. Пожалуйста.
То есть, насколько я понял, звонок,
да,
предполагалось, что это обернется наименьшими потерями. Надо понимать,
предполагает просто, слушатель
как, наш, как устроен, да, режим типа каддафиевского. То есть это личные режимы. Они имеют срок годности. Вначале есть, как правило, молодой и амбициозный какой-то воитель. Когда-то Каддафи был молодым, он был молодым полковником в 69-м году. Со временем эти режимы просто дряхлеют. Проблема вообще с любыми средневековыми режимами, собственно, была в том, что приходилось в какой-то момент передавать власть, и власть часто передавать было некому. В этот момент и раскалываются, как правило, прерываются монархии, и начинается так называемая феодальная междоусобица. Феодальная междоусобица сегодня называется Сомали, Афганистан, если хотите. Это может быть руандийский геноцид. И это, конечно, в средние века могло продолжаться на том уровне оружия, потому что просто никто этого обычно не мог остановить. Это были локальные конфликты. Сегодня, скорее всего, это будет уже не локальный конфликт. Предполагать, что феодальная усобица может быть мирной и регулируемой, в общем, можно, но очень тяжело,
потому что прецедентов мало. И представить себе, что сам Каддафи на это бы согласился, вот сам лично бы он согласился отдать кусок своей страны оппозиции и вот так вот мирно договориться. Ну, это,
ну,
по-моему...
Ну, а кто бы его спрашивал?
Ну, Павел, что вы скажете?
Я хочу сказать, что Каддафи, конечно, опирается на несколько кланов, в основном из западной части Ливии, из района Триполи и из района Садра, его родного города. Для этих кланов даже после Каддафи, предположим, что семья исчезла каким-то образом, правительство, которое будет сформировано в Бенгази и в восточной части страны, будет малоприемлемым. То есть ситуация сложная, и новое правительство так или иначе должно включать представителей разных кланов и создавать баланс интересов этих кланов. Хотя раскол страны не исключен, потому что исторически, так или иначе, Триполитания всегда была одним государством, а Киренаика, там, где Бенгази, другим. И, надо сказать, и в той, и в другой части есть свои запасы нефти, так что обе части могут быть жизнеспособны.
Вы не считаете, что если Каддафи будет оставаться в живых и править хотя бы на часть этой территории, это обречена страна на конфликт?
Нет, Каддафи, конечно, совершенно ясно не может оставаться во главе никакой части страны. Я говорю о том, что даже убрав Каддафи, те кланы, на которые он опирается, им нужен будет новый лидер, им для них неприемлемо будет власть кланов из восточной части страны, из Бенгази. Так что, убирая персону, мы оставляем проблему.
Вы верите заявлениям представителей коалиции, что нет, нас не интересует жизнь Каддафи, мы не нацелены на то, чтобы его уничтожить физически?
Я думаю, что режим слишком персонифицированный, что фигура слишком важна, она является олицетворением слишком многого. И, в общем,
так
режим
влияет. Принимать на веру не будем нельзя эти заявления. Хорошо. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были наши замечательные эксперты, гости конференции московской, Павел Баев из Осло и Георгий Дерлугян из Чикаго. До новых встреч на волнах Радио Свобода. Через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прощальный визит Роберта Гейтса, министра обороны США в Москве.
Комментарии экспертов.
Кадровая революция в МВД. Насколько она радикальна?
Право автора.
Без креста. Владимир Абаринов. О цивилизации распятия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.